на трубе. Ехали бояре с папиросками в зубах. Местная полиция на улице была. Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале 60-х годов прошлого столетия. Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щеголя, папиросы раскуривают, а два городовых лошадей останавливают. Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах. Виновных отправляли в полицию, несмотря на чин и звание, как было напечатано в приказе оберполицмейстера, опубликованном в газетах. Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров. Курильщики в испуге бросали папирос куда попало. В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде. То ли дело нюхануть, и везде можно, и дома воздух не портишь, а главное дешево и сердито. Встречаются на улице даже малознакомые люди, поздороваются шапшно, а если захотят продолжать знакомство, табакерочку вынимают. «Одолжайтесь, хорош, а ну-ка моего!» Хлопнет по крышке, откроет. «А ваш лучше, мой-то костромской, мятный, с конуперым табачок по крепости вырви глаз». «Вот его сиятельство, князь Урусов, я им овес поставляю, угощали меня из жалованной золотой табакерки. Храпе. Рапе, парижский, знаю». «Ну вот, духовит, да не заборист, не понравился. Ну, и я и говорю, ваше сиятельство, не обессудьте уж, не побрезгуйте моим. Да вот эту самую мою Анютку с хвостиком берестяную и подношу». Зарядил князь в обе, глаза вытаращил и еще зарядил. «Да как чихнет!» Чихает, а сам вперебой спрашивает. «Какой такой табак? Аглицкий?» Я ему и говорю. «Ваш французский храпе, а мой доморощенный бутатре». И объяснил, что у будущника на Никитском бульваре беру. И князь свой храпе бросил и на сам тре перешел. Первым покупателем у моего будущника стал. Сам заходил по утрам, когда на службу направлялся. Потом будущника в квартальные вывел. В продаже были разные табаки. Ярославский Дунаева и Вахромеева, Костромской Чумакова, Владимирский Головкиных, Ворошатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. Много разных названий носили табаки в картузах с казенной бандеролью, а все-таки в Москве нюхали больше или бутатре, или просто самтре. Сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаху по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов. Лучший табак, бывший в моде, назывался розовый. Его делал пономарь, живший во дворе церкви Троицы Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и рецепт, который настолько своеобразен, что нельзя его не привезти целиком. Купить полсажения осиновых дров и сжечь их, просеять эту золу через сито в особую посуду, взять листового табаку махорки 10 фунтов, немного его подсушить, взять простой горшок, так называемый коломенский, и ступку деревянную, и этот табак класть в горшок и тереть до тех пор, когда останется не больше четверти стакана корешков, которые очень трудно трутся. Когда весь табак перетрется, просеять его сквозь самое частое сито. Затем весь табак сызново просеять и высевки опять протереть и просеять. Золу также второй раз просеять. Соединить золу с табаком так. 2 стакана табаку и 1 стакан золы. Сыпать это в горшок, смачивая водой стакан с осьмою. Смачивать не сразу, а понемногу, и в это время опять тереть, и так тереть весь табак до конца, выкладывая в одно место. Духи класть так. Взять 1/4 фунта эликсиру соснового масла, 2 золотника розового масла и 1 фунт розовой воды, самой лучшей. Сосновое масло, 1 золотник розового масла и розовую воду соединить вместе подогретую, но не очень сильно. Смесь эту взбалтывая. Подбавлять в каждый раствор табаку с золою и все это стирать. Когда весь табак перетрется со смесью, его вспрыскивать оставшимся одним золотником розового масла и перемешивать руками. Затем насыпать в бутылки, насыпав в бутылку табак, закубрить его пробкой и завязать пузырем. Поставить их на печь дней на 5 или на 6. А на ночь в печку ставить, класть их надо в лежачем положении, и табак готов. Задолго до постройки Эрмитажа на углу между Грачевкой и Цветным бульваром, выходя широким фасадом на Трубную площадь, стоял, как и теперь стоит, трехэтажный дом Внуково. Теперь он стал ниже, потому что глубоко осел в почву. Еще задолго до ресторана «Эрмитаж» в нем помещался разгульный трактир «Крым», и перед ним всегда стояли тройки, лихачи и парные голубчики по зимам. А в дождливое время часть Трубной площади представляла собой непроездное болото. Вода заливала неглинный проезд, но до Цветного бульвара и до дома Внуково никогда не доходила. Разгульный «Крым» занимал 2 этажа. В 3-м этаже трактира 2-го разряда гуляли барышники, шулера, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники и гармонисты. Бельэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров. А громогласный орган заводился вперемешку между хорами по требованию публики, кому что нравится. Оперные арии мешались с Камаринским, и гимн сменялся излюбленной Лучинушкой. Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции. Под Бельэтажем нижний этаж был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом, между Грачевкой и Цветным бульваром, сидел громаднейший подвальный этаж, весь сплошь занятый одним трактиром, самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир, стекавшийся из притонов Грачевки, переулков Цветного бульвара и даже из самой Шиповской крепости набегали фартовые после особо удачных сухих и мокрых дел, изменяя даже своему притону Поляковскому трактиру на Яузе, а Хитровская каторга казалась пансионом благородных девиц по сравнению с адом. Много лет на глазах уже вошедшего в славу Эрмитажа гудел пьяный и шумный Крым, и зловеще молчал ад, из подземелья которого не доносился ни один звук на улицу. Еще в 70-х и 80-х годах он был таким же, как и прежде, а то, пожалуй, и хуже, потому что за 20 лет грязь еще больше пропитала пол и стены, а газовые рожки за это время насквозь прокоптили потолки, значительно осевшие и потрескавшиеся, особенно в подземном ходе, из общего огромного зала от входа с Цветного бульвара до выхода на Грачевку. А вход и выход были совершенно особенные. Не ищите ни подъезда, ни даже кольца. Нет. Сидит человек на скамейке на Цветном бульваре и смотрит на улицу, на огромный дом Внуково. Видит, идут по тротуару мимо этого дома 5 человек. И вдруг никого. Куда они девались? Смотрит, тротуар пуст. И опять неведомо откуда появляется пьяная толпа. Шумит, дерется. И вдруг исчезает снова. Торопливо шагает будущник. И тоже проваливается сквозь землю. А через 5 минут опять вырастает из земли и шагает по тротуару с бутылкой водки в одной руке и со свертком в другой. Встанет заинтересовавшийся со скамейки, подойдет к дому. И секрет открылся. В стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы. Навстречу выбежит, ругаясь непристойно, женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая: «У нас жить так жить!» Выскакивают еще 2, лупят оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно силится встать, переползает на четвереньках, охая и ругаясь через мостовую, и валится на траву бульвара. Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска запевалы и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а над ним звон разбитого стекла и дикий женский визг и многоголосая ругань. А басы хора гудят в сводах и покрывают гул, пока опять не прорежет их визгливый подголосок, а его не заглушит, в свою очередь, фальшивая нота скрипки. И опять все звуки сливаются, а теплый пар и запах газа, отлопнувшей где-то трубы, на минуту остановят дыхание. Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромнейшего зала. Любопытный скользит по мягкому от грязи опилок полу мимо огромной плиты, где жарится и варится, к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с ерофеичем, желудочной, перцовкой, разными сладкими наливками и ромом за полтинник бутылка, от которого разит клопами, что не мешает этому рому пополам с чаем делаться пунштиком, любимым напитком зеленых ног или балдох, как здесь зовут обратников из Сибири и беглых из тюрем. Все пьяным пьяно, все гудит, поет, ругается, только в левом углу за буфетом тише. Там идет игра в ремешок, в наперсток. И никогда еще никто в эти игры не выигрывал у шулеров, а все-таки по пьяному делу играют. Уж очень просто. Например, игра в наперсток состоит в том, чтобы угадать, под каким из трех наперстков лежит хлебный шарик, который шулер на глазах у всех кладет под наперсток, на самом деле приклеивает к ногтю, и под наперстком ничего нет. В ремешок игра простая. Узкий кожаный ремешок свертывается в несколько оборотов в кружок, причем партнер, прежде чем распустить ремень, должен угадать середину, то есть поставить свой палец или гвоздь, или палочку, так, чтобы они, когда ремень развернется, находились в центре образовавшегося круга, в петле. Но ремень складывается так, что петли не оказывается. И здесь в эти примитивные игры проигрывают все, что есть. И деньги, и награбленные вещи, и пальто, еще тепленькое, только что снятое с кого-нибудь на Цветном бульваре. Около играющих ходят барышники-портяношники, которые скупают тут же всякую мелочь. Все же ценное и крупное поступает к самому сатане. Так зовут нашего хозяина, хотя его никогда никто в лицо не видел. Всем делом орудуют буфетчик и два здоровенных вышибалы. Они же и скупщики краденого. Они выплывают во время уж очень крупных скандалов и бьют направо и налево, а в помощь им всегда становятся завсегдатаи, балдохи, которые дружат с ними, как с нужными людьми, с которыми дело делают по сбыту краденого и пользуются у них приютом, когда опасно ночевать в ночлежках или в своих хазах. Сюда же никакая полиция никогда не заглядывала, разве только городовые из соседней будки, да и то с самыми благими намерениями – получить бутылку водки. И притом дальше общего зала не ходили, а зал только парадная половина ада. Другую половину звали «Треисподняя», и в нее имели доступ только известные буфетчику и вышибалам, так сказать, заслуженные балдохи, на манер того, как вельможи, имеющие приезд ко двору. Вот эти-то имеющие приезд ко двору, заслуженные балдохи или Иваны из Шиповской крепости и волки из Сухого оврага с Хитровки, имели два входа. Один общий с бульвара, а другой с Грачевки, где также исчезали незримо с тротуара, особенно когда приходилось тащить узлы, что через зал все-таки как-то неудобно. Треисподняя занимала такую же по величине половину подземелья и состояла из коридоров, по обеим сторонам которых были большие каморки, известные под названием «маленькие адских кузнец», а две большие «чертовых мельниц». Здесь грачевские шулера метали банк. Единственная игра, признаваемая Иванами и балдохами, в которую они проигрывали свою добычу, иногда исчисляемую тысячами. В этой половине было всегда тихо. Пьянство не допускали вышибалы. Одного слова или молчаливого жеста их все боялись. Чертовы мельницы молотили круглые сутки, когда составлялось стоящее дело игра. Круглые сутки в маленьких каморках делалось дело. То тырбанка сламу, то есть дележ награбленного участниками, и продажи его, то исполнение заказов по фальшивым паспортам или другим подложным документам особыми спецами. Несколько коморок были обставлены как спальни, двуспальная кровать с соломенным матрасом, опять-таки только для почетных гостей и их марух.